Прочитаем из второго послания апостола Петра, 1 глава, 6 стих. «В рассудительности воздержание, в воздержании терпение, в терпении благочестие». Здесь апостол Петр перечисляет, как мы с вами уже рассуждали раньше, определенные качества, качества христианина, который идет к свету, который направляет путь свой к Богу и который не может жить во тьме. Кто не имеет этих качеств, об этом сказано дальше, тот слеп, закрыл глаза, забыл об очищении прежних грехов своих. И сегодня я хотел бы немножко подробнее остановиться на таком качестве, о котором здесь говорит Петр, что в воздержании мы должны показать терпение. Немножко раньше, 5 стихом, он говорит, прилагая к сему все старание. Приложите все старание ваше, вот сколько есть у вас сил, старайтесь, чтобы в воздержании показать терпение. Оно все взаимосвязано. Не просто терпение. Есть много литературы в этом мире написано о том, как достичь такой выдержки, стойкости, чтобы быть терпеливым. Люди стараются достичь просто терпения самого по себе. Но Петр не призывает нас к этому, он не призывает нас просто к терпению. Он призывает в воздержании показать терпение. Что это значит? Вообще, что такое терпение? Вроде бы понятное слово, но как его определить, чтобы можно было точно сказать, вот это терпение, а это какая-то подделка. Это не является терпением. Я смотрел разные трактовки разных словарей и для себя сделал такой вывод, что терпение – это отсутствие всякого противления по отношению к неприятным обстоятельствам, которые нужно перенести. Терпение – это отсутствие всякого противления и внутреннего, и внешнего. Бывает, человек терпит, что называется, стиснув зубы. Он терпит внешне, вроде бы незаметно, чтобы он противился, да, он все исполняет, но внутри вся внутренность его протестует. Внутри у него противление, ему это не нравится. Можно ли это назвать терпением? Является ли это терпением? Я думаю, что нет. Я так понимаю, что терпение – это отсутствие всякого противления и внутреннего, и внешнего. Если ни в твоей душе нет противления, ни внешне ты никак не противишься, но принимаешь эти обстоятельства как от Бога, то значит ты с терпением переносишь эти обстоятельства. Нету в Писании четкого определения, что такое терпение, что вот просто было написано «терпение есть то-то, то-то», как про веру мы читаем с вами, «вера есть осуществление ожидаемого». Но есть некоторые места Писания, в которых, если вдуматься, то можно сразу понять, вот, вот оно, это терпение. Давайте посмотрим с вами в Евангелии от Луки, 6 главе, 39 стих. Иисус говорит ученикам свою проповедь Нагорную, 6 глава, 39 стих. «А я говорю вам, не протився злому, но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую». Друзья, посмотрите, не протився злому. Бывает, что человек подставляет другую щеку, и это неприятно получить подщечину, потом подставить еще другую щеку, но внутри есть вот это противление, противишься ты злому или нет. Если не противишься злому, тогда ты переносишь это с терпением. Тогда у тебя действительно есть терпение. Если ты думаешь, ну ладно, потерплю, бей, но представится мне случай, я тебе воздам, мало не покажется. Друзья, это не есть терпение. Этот человек, он просто как бы затаился на время, но придет удобный случай, и он, как люди говорят, даст сдачи этому человеку. Христос говорит: не протився, не протився злому. Не сказано «не протився злу», но сказано «не протився злому», то есть тем злым обстоятельствам или злым людям, которые тебя окружают. Допустил Господь, неси, не протився. Но злу, друзья, злу мы должны противиться. Дух и плоть, они всегда находятся в борьбе, они всегда друг с другом воюют, и никогда дух не будет примиряться с плотью. Еще есть одно место, когда Иисуса уже взяли, повели на распятие. Вы помните, Петр вытащил меч и ударил мечом. Отсек рабу пресвященническому ухо. И что в это время сказал Иисус Петру? Это Евангелие от Иоанна, 18 глава, 11 стих. «Но Иисус сказал Петру: вложи меч в ножны. Неужели мне не пить чаши, которую дал мне Отец?» Неужели мне не пить чаши? Я так понимаю, что вот это тоже одно из определений терпения. Пить чашу, которую дал тебе Отец. Не отодвигать эту чашу подальше, пусть другой пьет. Не стараться окружающих напоить этой чашей. Если мне надо пить, то и вы тоже пейте вместе со мной. Бывают люди, которым Бог допустил какие-то трудности, страдания. Они вроде бы несут их, но так, чтобы все окружающие вокруг них крутились, чтобы всем окружающим доставлять такие же трудности. Друзья, это не есть терпение. Если Бог дал тебе пить эту чашу, тогда пей ее, не отодвигай. Это будет твое терпение – пить чашу, которую дал Отец. Бывают различные виды терпения. И в Писании мы, когда изучаем этот вопрос, то мы находим различные причины, когда появляется терпение. Бывает так называемое терпение от скорби. Об этом написано в послании к Римлянам, в 5 главе, 3 стихом, сказано: «От скорби происходит терпение». И когда Господь посылал вам различные скорби, то вы, наверное, замечали, что давал и терпение в этих скорбях. Потому что у Бога нет цели, чтобы мы были своевольными, и Он иногда укрощает нас, посылает нам различные скорби. Но вы знаете, если внимательно посмотрите на свою жизнь, на жизнь других людей, как это обычно происходит, приходит скорбь, приходит и терпение. Прошла скорбь, прошло и терпение. Часто так бывает. Человек не может сохранять это терпение долго, длительно, если это просто терпение от скорби. Да, со скорби приходит терпение, но вопрос, как долго оно потом задержится в твоем сердце. Бывает еще терпение, если можно так сказать, терпение от испытания. Терпение от испытания. В послании Иакова, в 1 главе, 3 стихом сказано так: «Испытание вашей веры производит терпение». Испытание вашей веры производит терпение. Когда кто-то из вас был в различных испытаниях, то вы тоже замечали, что появляется терпение. Хочешь, не хочешь, а терпеть надо, потому что попал в испытание. Пришло испытание, пришло и терпение. Но бывает, знаете, как прошло испытание, прошло и терпение. Я, хотя прожил недолгую жизнь, но видел много случаев, немало случаев, когда люди, выдержавшие большие испытания, гораздо больше, чем когда-либо испытывал я, перенесшие большие скорби, научившиеся терпению в этих скорбях, потом, когда пришло другое время, пришло время свободы, прошло время гонения, и у них пропало терпение. Пришла свобода, они стали упиваться свободой, как вином. Они стали пользоваться этим миром, как люди мира сего, не как христиане. И поэтому терпение ушло. Они не выдержали, если можно так сказать, испытания свободой. Если человеку нужно сдать какой-то сложный экзамен, долго сидеть на этом экзамене, то, знаете, самые нетерпеливые люди становятся очень даже терпеливыми. Ну, потому что надо сдать. Вот сейчас вытерпеть и все. И дальше можно уже делать, что хочешь. Посмотрите на детей. Обычно у детей меньше терпения, чем у взрослых. Все это знают, и даже дети это знают. Но нетерпеливые дети, они терпеливо сидят на уроках в школе. Прозвенел звонок, все пришли, сели, сидят спокойно. Учитель что-то рассказывает, вроде бы тихо, можно зайти посмотреть. Но вот закончился урок, что происходит? Я помню, когда я учился, когда дети выходили из класса в коридор, то входная дверь чуть не срывалась с петель. Так обычно происходит. Они просто как с цепи сорвались, они выскакивают в коридор, они бегают по коридору, что только не делают. Они только что были терпеливыми, просто нужно было выдержать этот урок. Это для них определенные испытания. Высидеть 40 минут – это не очень легко. Для многих детей терпение – это испытание. Чаще оно вот так происходит в нашей жизни. Пока есть испытание, есть терпение. Но прошло испытание, прозвенел звонок, люди поняли, что все, испытания больше нет. Куда делось терпение? Это очень интересный вопрос. Поэтому Иаков не останавливается. Он не останавливается на этой мысли, что испытания вашей веры производят терпение, но добавляет. Дальше Иакова 1 глава 4 стих говорит: «Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка». А что такое совершенное действие? Где мне взять совершенное действие для моего терпения? Совершенное действие – это когда прошло испытание, прошло скорбь, а терпение не прошло. Терпение осталось. Вот это совершенное действие. Не всегда терпение от скорби имеет совершенное действие. Не всегда терпение от испытания имеет совершенное действие. Но, друзья, если посмотреть на терпение с другой стороны, бывает терпение как плод. Терпение как плод воздержания, как плод духа. Вот такое терпение, друзья, это терпение имеет совершенное действие. Потому что если вам дать какой-то плод, например, яблоко, и скажет «съешьте», то вы съедите его, и все через какое-то время опять будете испытывать голод, съели яблоко, больше яблока нет. Но если у вас есть яблоня, тогда у вас всегда будут яблоки. Даже тогда, когда прошло время плодоношения, вы запаслись, у вас есть какие-то запасы, у вас будут плоды, потому что у вас есть дерево, на котором эти плоды растут. Придет следующий год, оно опять будет приносить плоды. Терпение как плод. Это очень интересно, друзья, потому что в вере нашей мы должны не просто терпение показать, но воздержанное терпение, если так можно сказать. Воздержанное терпение – это терпение, у которого есть совершенное действие. Человек этот будет совершен во всей полноте. Мы находим в послании к Галатам, в 5 главе, 22 стих, здесь перечисляются плоды Духа. Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. И воздержание, друзья, и долготерпение, о котором здесь говорится, это все плоды Духа. Это не приходит просто от обстоятельств каких-то. Вот сложились обстоятельства, и человек стал терпеливым. Прошли обстоятельства, куда делось терпение? Если терпение будет как плод в нашей жизни, как плод Духа Святого, живущего в нас, то, друзья, такое терпение будет иметь совершенное действие. Человек, достигающий такого терпения, он сможет пройти этот путь от веры через терпение, через воздержание, через благочестие, через братолюбие и дойти, достигнуть любви, к которой призывает нас Господь. Интересно, если посмотреть слово «терпение» и слово «долготерпение», в русском языке вроде бы разница небольшая, только вот «долго» — это значит не коротко, а «долго», «долго терпеть». Но в греческом языке, на котором написан Новый Завет, это разные слова. В корне тоже ничего общего у них нет. И они иногда употребляются. В одном месте переведено как терпение, в другом долготерпение. Иногда даже стоят рядом, перечисляются одно за другим. И из этого я сделал вывод, что это разные вещи. Это разные понятия. Если употребляется слово терпение, оно в греческом звучит как «ипомоне». Возможно, в русском слово «упоминать» произошло именно отсюда. Оно больше имеет такой смысл оставлять неизменным то, что было раньше. То есть человек терпеливый, он может оставаться неизменным, независимо от меняющихся вокруг обстоятельств. Ну, когда люди упоминают о чем-то, напоминают, хранят в памяти, они хотят, чтобы то, что было раньше, осталось таким же навсегда. И вот из этого корня смыслового происходит это слово «терпение». Есть слово «долготерпение», которое в греческом звучит по-другому – «макрофумия». Ну, у нас нет какого-то аналога, который бы в русском языке произошел от этого слова. Но иногда в некоторых местах, когда оно употреблено в Новом Завете, оно переводится словом «великодушие». Например, в Колоссянам, послание апостола Павла к Колоссянам, 1 глава, 11 стих, сказано так: «Укрепляясь всякою силою по могуществу славы Его, во всяком терпении», здесь слово «ипомоне», и «великодушие» употребляется, «макрофумия», «во всяком терпении и великодушии» с радостью. Слово «великодушие» – очень интересное слово. Мы не знаем иногда вообще, что оно означает. Но говорят, человек великодушный такой. Вот что это за человек? Слово «великодушие» или «долготерпение» – это одно и то же слово в греческом языке. И поэтому во многих случаях, когда это слово употребляется, оно переведено словом «долготерпение». И в некоторых местах переведено словом «великодушие». Во всяком случае, вы можете точно быть убеждены, что когда в Новом Завете вы находите слово «великодушие», можете быть уверены, это то же самое слово, которое в других местах переведено как «долготерпение». Везде, где мы встречаем слово «великодушие», употребляется это слово. Второе послание Тимофею, 3 глава, 10 стих. Апостол Павел пишет Тимофею: «А ты последовал мне в учении, житии, расположении, вере, великодушии, любви, терпении». Великодушие и терпение. Он их перечисляет рядом, не в одном месте, в разных местах, но они стоят рядом. Отсюда я делаю вывод, что это разные вещи. Быть терпеливым и быть великодушным – это разные вещи. Но, друзья, и то, и другое – это может быть просто результат каких-то испытаний, а может быть терпение как плод. Поэтому долготерпение, если мы говорим о библейском смысле слова «долготерпение», это гораздо-гораздо больше, чем просто терпение. Это, если хотите, великодушное терпение или воздержанное терпение. Терпение, когда человек не вот так вот, стиснув зубы, думает: «Ну ладно, ладно, я сейчас потерплю». Но придет удобный момент, и тогда... Это терпение, когда человек спокойно, без всякого противления, независимо от того, пришли скорби, ушли скорби, независимо от испытаний, пришли испытания, ушли испытания, настала свобода, он остается в этом великодушии, в этом терпении и может великодушно сносить обиды обижающих, Я не смог найти более подходящего примера для великодушия, как вот, например, вспомните Саул. Тогда он был помазанником Божьим, когда его помазали на царство, и вот некоторые люди говорили: «Саулу ли царствовать над нами?» И я так представляю себе, что он великодушно смотрел на них, и там сказано, что он как бы не замечал всего. Вот если вы умеете как бы не замечать обид, которые вам наносят, или каких-то сложных, тяжелых обстоятельств, укрепляться надеждой на Бога, то это как раз есть великодушие. Это есть то долготерпение, к которому призывает нас Господь. Хочу обратить внимание, друзья, на то, что такое вообще плод. Что такое плод? Если когда-нибудь вы видели плодоносное дерево, то вы заметили, что там не один плод. Там много плодов. Но я уверен, вы также заметили, что все эти плоды, они одинаковые. Не бывает плодоносного дерева, на котором на одной ветке висит груша, на другой – яблоко, на третьей – виноград, ну, если только кто-то сам повесил. А так обычно на яблоне всегда растут яблоки. Не одно яблоко, много. Терпение как плод, оно не может быть только однажды, только в одной ситуации, а в другой его нет. Так же, как плодоносное дерево обильно плодами, так и терпением обильны сердца тех людей, которые имеют терпение как плод. Не как от скорби, не как терпение от испытания, но терпение как плод Духа. Скажите, можно ли сделать плод, ну, какого-нибудь дерева, плод, своими руками? Человек может делать какие-то продукты своими руками. Делают сыр, делают колбасу, хлеб, что-то еще. И вот сделал руками, получилось, люди едят. Но попробуйте своими руками сделать яблоко. И попробуйте своими руками сделать дыню, или апельсин, или лимон, или что-то. Много есть разных плодов. Даже когда люди пытаются видоизменить, там какие-то скрещивания, что-то еще, они все равно не могут сделать это своими руками. Все равно нужно дерево, которое они сажают, они его обрабатывают, ухаживают за ним, и потом оно приносит плод. А в Писании сказано: «Земля дала плод свой». Человеку иногда кажется, что это он сделал. Однажды на Благовестии мы ходили по деревне, я зашел в один дом, и там деревня, люди свое хозяйство ведут, и пытался объяснить одной женщине, что Бог производит все вот эти плоды, думал, что подходящие иллюстрации, говорю: посмотрите, как вот вы посадили, и Бог это все взрастил. Она говорит: знаешь что, миленький, это все я своими руками сделала, если бы не руки мои, ничего бы здесь не было. Ну, конечно, я тогда не смог ей ничем возразить, но, друзья, вы понимаете, что земля дала плод свой. Человек не может своими руками вот это все сделать. Даже если он возьмет какие-то материалы для этого, соединит их, как-то придаст форму яблоко, это не будет яблоко, это будет что-то другое. Плод приносит семя, посаженное в землю. Вырастает дерево из семени и приносит плод. Все, что вы можете сделать, это только ухаживать за деревом, ухаживать за землей, чтобы они приносили плод. Садовник делает все, что потребно, например, для яблони, но даже прилагая все старание, друзья, как мы прочитали, прилагая все старание, он не может сделать сам своими руками ни яблони, ни яблока. Все это производит Бог, а Он только ухаживает. Потому что сделать яблоко и ухаживать за яблоней, чтобы произошло яблоко, это совершенно разные вещи. Ухаживать и сделать что-то своими руками – это разные вещи. Так же, как разные вещи – ухаживать за этим домом, подметать тут что-то, чистить и сделать своими руками этот дом – совершенно разные вещи. Тем более невозможно сделать какой-то плод. Друзья, к чему я это все хочу привести? Что мы не можем своими усилиями, своим упорством, упорным трудом, мы не можем сделать терпение, если мы хотим иметь терпение как плод. Если мы хотим его иметь как плод, то мы должны быть готовы к тому, что его невозможно сделать своими руками. Уже я упомянул, что есть разные литературы о том, как достичь выдержки, стойкости, терпения, друзья, но это все люди мира сего, которые пытаются своими руками что-то сделать. Плод невозможно сделать. Если вы хотите иметь терпение как плод, то вам нужно дерево. Нужно дерево, на котором растут эти плоды. Если хотите отыскать дерево, на котором растут плоды долготерпения, то вам нужно дерево воздержания. Потому что плоды терпения, они не растут на других деревьях. Они растут только на дереве воздержания, рассудительного воздержания, как мы с вами уже раньше рассуждали. Если вы приходите в магазин, все для садовода, и просите, продайте мне березу, я хочу выращивать на ней яблоки, то тогда вам скажут, яблоки на березе не растут. Друзья, ну, может быть, это очень такой примитивный пример, но часто в духовной жизни происходит именно так. Люди пытаются на каких-то других деревьях вырастить плод терпения, и ничего не получается. Они молятся и говорят, «Господи, пошли мне терпение». А Господь не посылает терпения, потому что оно должно вырасти как плод, а люди выращивают другие деревья. Если в саду вашего сердца нету дерева воздержания, то даже если вы будете очень хорошо ухаживать за другими деревьями, то терпения все равно не будет. Если в вашем саду нет яблони, есть другие деревья, то яблок не будет в вашем саду. Будут какие-то другие плоды, но яблок не будет. Друзья, поэтому нужно начинать с того, где растет терпение, откуда оно происходит. Не просто так Писание здесь нам показывает через апостола Петра, что терпение проистекает из воздержания. Он говорит, в воздержании покажите терпение. Не просто так, когда Бог творил этот мир, Он сотворил человека в самом конце. Что Бог сотворил вначале? Он мог сотворить все одновременно. Но что Он сотворил вначале? Небо и землю. Не было ни света, ни солнца, ни луны. Земля была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водой. Но что произошло потом? Бог сказал, да произведет земля зелень травную и деревья или нет? Нет, конечно. Как бы деревья существовали без света? Ну, конечно, он Бог, он мог бы это сделать, но ему это не нужно. Он установил определенную последовательность, определенную закономерность. Он сначала сотворил небо и землю, потом сказал, да будет свет, создал свет. Потом он не сказал, да произведет вода зелень травную. Нет, он сначала создал сушу. Отделил сушу от воды, собрание вод назвал морями, и потом сказал, да произведет земля. И уже из земли появились деревья. Они не произошли из воды, хотя он Бог, он мог бы все сделать. Так и здесь Бог установил определенную закономерность, что из воздержания должно произойти терпение. Если мы будем пытаться терпение вытащить, если так можно сказать, из других каких-то вещей, друзья, не получится ничего. Терпение растет только на дереве воздержания. Если сравнить терпение со светильником, можно сказать так, что светильник вашего долготерпения будет гореть, только если он наполнен маслом воздержания. Если нет масла воздержания в этом светильнике, он погаснет. И в самый неподходящий момент. Вспомните 10 дев, 5 мудрых, 5 неразумных. У одних кончилось масло, и даже если бы они фитили своих светильников присоединили к фитилям горящих светильников, то пока они рядом, они бы горели, но только они отсоединят, масла нет, светильник гаснет. Светильник вашего терпения будет гореть, если там есть масло воздержания. Можно терпение сравнить с городом и сказать, что войти в город долготерпения можно только через врата воздержания. Это очень узкие врата. Многие хотят войти в этот город, но немногие находят путь. Друзья, путь к терпению лежит через воздержание. И если вы просите Бога, чтобы Он дал вам терпение, тогда посмотрите внимательно, какими путями Бог начинает вас вести к этому терпению. Может быть, вы ожидаете, что Он пошлет вам скорби, потому что от скорби происходит терпение. Вы ждете скорбей, а Бог посылает что-то другое. Он вместо скорбей посылает вам довольствие, вместо скудости, или посылает вам свободу вместо гонений. И вы не можете научиться терпению, не понимаете, где же, когда же Он пошлет мне терпение. Но Бог посылает это довольствие и эту свободу для чего? Для того, чтобы внимательно посмотреть, как ты будешь пользоваться всем этим. Сможешь ли ты добровольно во всем этом проявить воздержание, рассудительное воздержание? Если мы не будем в этой свободе и в этом довольстве идти путем воздержания, то мы никогда не дойдем до терпения, потому что терпение происходит из воздержания. Если мы говорим о настоящем терпении, которое как плод Духа. Посмотрите на пример, который оставил нам Давид. Он был однажды в сражении. Это записано в первой книге Паралипоменон, 11 глава, 18 стих. Там сказано о трех храбрых людях. «Тогда эти трое пробились сквозь стан филистимский и почерпнули воды из колодезя Вифлеемского, что у ворот, и взяли и принесли Давиду. Но Давид не захотел пить ее». И вылил ее во славу Господа и сказал, «Сохрани меня, Господь, чтобы я сделал это. Стану ли я пить кровь мужей сих, полагавших души свои? Ибо с опасностью собственной жизни они принесли воду, и не захотел пить ее». Вот что сделали трое этих храбрых. Посмотрите, что сделал Давид. Он проявил рассудительное воздержание. У него была вода, он жаждал, казалось, надо попить воды, потому что погибнет кто-нибудь из воинов, еще не значит поражение. Но если погибнет Давид, тогда, наверное, будет поражение, если погиб военачальник, самый главный. Но он проявил воздержание, он рассудил и подумал, рассудительно ли пить воду, когда это кровь мужей сих, а не с опасностью для собственной жизни. Принесли воду, и он воздержался от этой воды. Были случаи, когда Давид проявлял невоздержание, мы знаем, друзья, но Господь посылает нам свободу, дает нам довольствие, дает нам определенную благость и милости свои, чтобы посмотреть, а пойдем ли мы путем воздержания. Будем ли мы воздержательны в наших словах, в наших делах, в наших поступках, в наших мыслях. Друзья, мы с вами уже об этом рассуждали. И если только человек не идет путем воздержания, пусть такой человек не думает, что Господь одарит его терпением, как манной с неба. Нет, друзья, этого не будет. Терпение должно быть принесено как плод. Из воздержания. Он ведет нас верной дорогой, Он направляет нас к воздержанию, подсказывает нас, что и в заботах житейских, и во всем, что вас окружает, проявляйте воздержание, рассуждайте, сколько нужно, а больше уже не нужно. Если Бог дает достаток, подумай, сколько нужно для тебя, а сколько нужно уделить нуждающимся. Не нужно все тратить на себя, это невоздержанность. И много-много есть других моментов, друзья, в наших мыслях, в наших словах. Сколько нужно сказать слов, а остальное уже не нужно, это будет уже невоздержанность. О чем нужно размышлять, сколько размышлять, а дальше уже мыслить об этом будет невоздержанность. Много, друзья, много есть ситуаций в жизни и много опасностей, и Господь хочет, чтобы мы шли путем воздержания, тогда мы достигнем терпения. В первом послании к Коринфянам, 9 главе, 25 стихом, апостол Павел пишет так, «Все подвижники воздерживаются от всего, те для получения венца тленного, а мы нетленного». И потому я бегу не так, как на неверное, бьюсь не так, только чтобы бить воздух, но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным». Он говорит: «Усмиряю и порабощаю тело мое». Вот так он проявлял воздержание в своей жизни. Иногда, друзья, тело, оно выходит из-под контроля. У него есть какие-то свои наклонности, свои похоти, прихоти. И если человек не научится укрощать, усмирять и порабощать свое тело, друзья, то этот человек воздержанию не научится. Идите путем воздержания, и вы дойдете до цели, дойдете до терпения. Господь ценит терпение очень высоко. Друзья, сейчас уже буду заканчивать, буквально упомяну несколько мест, как высоко Господь ценит терпение. Во втором послании к Коринфянам, 12 главе, 12 стихом, перечисляются признаки апостола. Апостол Павел говорит, что признаки апостола оказались перед вами всяким терпением, знамениями, чудесами и силами. Терпение стоит наряду со знамениями, чудесами и силами, которыми доказывались признаки апостола. Оказывается, терпение – это такая жемчужина, друзья, которую достичь очень трудно. Это нелегко. Это признаки, один из признаков апостолов. Всяким терпением. В Откровении 2 глава 3 стихом Господь отмечает: «Ты много переносил и имеешь терпение, и для имени моего трудился и не изнемогал». Посмотрите, в чем проявляется терпение. «Трудился для имени моего и не изнемогал». Это одно из проявлений терпения. Во втором послании Фессалоникийцам, 3 главе 5 стихом, апостол Павел пишет: «Господь же да управит сердца ваши в любовь Божию и в терпение Христово». Христос тоже проявил терпение в своей жизни. Он, страдая, не угрожал. Он, трудясь, не изнемогал, хотя иногда силы покидали его, но это ничего не меняло. Он вставал и опять шел трудиться. Он даже ночи проводил в молитве. И в послании к Колоссянам, 3 главе 12 стихом сказано: «Облекитесь в терпение, в долготерпение». Облекитесь в долготерпение. Что значит облечься? Это значит одеться. То есть оденьтесь в терпение, как в одежду. Когда человек в одежде, то про него не говорят, что он наг. Человек в одежде, он закрыт. Оденьтесь в терпение. В послании Иакова, там целый отрывок, он проповедует, говорит о том, как нужно долготерпеть. Говорит: посмотрите в пример страдания, возьмите тех, которые терпели. И говорит: будьте долготерпеливы до пришествия Господня. Друзья, мы видим с вами различные примеры терпения в Писании. Мы видим с вами... Иов терпел, Илия терпел, многие пророки терпели, и они поставлены даже нам в пример. Но все равно это были люди, и у них иногда было какое-то несовершенство. Но если мы будем смотреть на терпение Христово, помыслите о претерпевшем такое над собой поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими. Он говорит, что вы еще не до крови сражались. Друзья, если мы будем мыслить о терпении Христовом, то это будет нас ободрять, это будет нам помогать достигать терпения. Но, друзья, никогда не ходите окольными дорогами. Не пытайтесь достичь терпения в обход воздержания. Если не достает терпения, просите у Бога, идите путем воздержания. Если не достает воздержания, вы знаете дорогу к воздержанию, идите через рассудительность и так далее. Может быть, вам надо начинать с веры. Может быть, веры не достает, от того и всего остального не хватает. Друзья, пусть Господь благословит нас, чтобы мы были долготерпеливы. Аминь.